Как правило, пациент не имеет представления об этих субъективных предпосылках. К сожалению, часто это справедливо для врача, который слишком часто пренебрегает старой истины «quota licet Jovi, non licet Bovi», что позволено Юпитеру, не позволено быку, или что одному во благо, то другому во вред. Тем самым открываются те пути, которые должны быть закрыты, и наоборот. Субъективные предпосылки пациента негативно влияют и на него, и в меньшей степени на врачебную теорию, потому что она создается, во всяком случае, посредством сравнения многих отдельных случаев и таким образом избегает чересчур индивидуальных вариантов. Личная предубежденность ее создателя может объяснить это далеко не полным образом, потому что, хотя она и ослабляется до некоторой степени именно благодаря сравнениям, но все же некоторым образом ограничивает деятельность врача, придавая ей некоторые нюансы. В соответствии с этим границей становится какое-либо влечение или понятие, превращаясь таким образом в мнимый принцип, который в том или ином случае знаменует собой завершение работы. В этих пределах можно правильно применять методы Фрейда или же Адлера, опираясь на некоторые бесспорные вещи, но тем не менее, а может быть и благодаря этому, мы повсюду встречаем абсолютно различные мнения, которые на первый взгляд едва ли можно привести к согласию. Вполне естественно будет обнаружить основание этого в соответствующих субъективных предпосылках, которые аккумулируют пригодное и элиминируют непригодное. Подобный ход событий в истории науки представляет собой вовсе не исключение, а правило. Поэтому прежде чем ставить в вину современной медицинской психологии разброд в ее собственных теориях, следует вспомнить о том, что наука не может быть живой без непохожих друг на друга теорий, сосуществующих в ней. Подобные несогласованности всегда влекут за собой новые вопросы, а значит и новые ответы. Так получилось и сейчас. Дилемма Фрейд-Адлер привела к признанию новых принципиальных установок, учитывающих определенные аспекты общей проблемы, и этим была разрешена. Все это открывает множество путей для дальнейшего исследования. Например, можно вспомнить о проблеме априорных типов, установок и функций, лежащих в их основании. Ученые, работающие в этом русле, предпринимают дальнейшие попытки установления типических различий, а также используют тесты Роршаха и опираются на гештальт-психологию. Думаю, что не менее важно исследовать мировоззренческие факторы, значение которых для выбора и решения невозможно переоценить. Их учитывают не только для этиологии неврозов, но и при оценке аналитических результатов. Моральную цензуру еще Фрейд признавал одной из причин вытеснения. Более того, он понимал, что среди приводящих к неврозу факторов, поддерживающих инфантильные желания фантазии, необходимо назвать и религию. Существуют также мировоззренческие предпосылки, побуждающие личность к сублимации. Иначе говоря, есть такие мировоззренчески обоснованные ценностные категории, которые неизбежно будут регулировать включение в жизненный план пациента тенденций, выявленных благодаря анализу бессознательного. Мировоззренческие факторы, если их так называть, чрезвычайно важны не только для выявления истоков заболевания, но для, собственно, терапии и необходимого восстановления личности. Подтверждение этого, хотя и в негативном плане, можно найти даже в поздних работах самого Фрейда. В этих предпосылках немаловажное место занимает то, что Фрейд называл «сверх-я», то есть сумма всех осознанно передаваемых коллективных убеждений и ценностей. Они напоминают Тору, как она воспринимается ортодоксальными иудаистами, и представляют собой превосходящую «я» консолидированную психическую систему, воздействие которой на «я» приводит к конфликтам. Кроме того, Фрейд отмечал, что иногда можно наблюдать продуцируемые бессознательным образы, которые все же следует признать именно архаичными, а наиболее часто их можно встретить в сновидениях и фантазиях. Он занимался также историческим толкованием и расширением некоторых символов, в частности, мотивом двух матерей в сновидении Леонардо да Винчи.